Он встретил нас, глядя поверх очков, но, увидев Владимира Алексеевича, просиял. «Гиляй, ты все знаешь, скажи, когда меня погонят этапом по твоей Владимирке большой дороге?» Этим он намекал на стихотворение в забытой тетради Гелеровского. «Потерпи немного, завтра погонят прямо домой». В глазах Благова засверкали веселые огоньки. «Твоим словам верю. Тащище, друг, невыносимое, а сидеть нашему брату без дела. Нельзя тружеников держать под замком». Мы кое-как расселись. Владимир Алексеевич занял табуретку. Я присел на кровать. С мебелью было бедно. «Вчера утешал меня батя, увидев умирающим от скуки. Он заходил ко мне, жаловался на вас. В чем мы перед ним провинились? Мало его почитаете. Он тебя дезориентировал. Если он подписывается священник Григорий Петров, мы его печатаем. Читатели Петрова любят. Но он не прочь писать и под псевдонимом. Тут уж Дорошевич ставит ему препоны. Почему? Под псевдонимом у него получается иначе. Он выглядит двуликим. Федот, да не тот». В Кутузку вошла родственница Федора Ивановича с прислугой, державшей в руках чемодан с провизией. «Из редакции звонили. Тебя освобождают», — сказала родственница. «Владимир Алексеевич, как полагается, первый узнал об этом и принес мне хорошую весть», — ответил Благов. Уступив место посетителям, мы удалились. Как-то зашел ко мне в комнату Гелеровский и спросил, «Нет ли у тебя желания побывать в Охотном? Хочется купить судачка». «Завтра воскресенье. Обедать Владимир Алексеевич собирается дома. И как большой любитель рыбных блюд хочет сам сделать покупку. Я любил бывать с ним где бы то ни было, и поэтому сразу согласился. Идем в прихожую одеваться. Он снимает с вешалки свою знаменитую и неизменную шубу татарского покроя на кенгуровом меху, застегивает ее на один лишь нижний крючок, оставив грудь нараспашку, натягивает на голову черную мерлушковую папаху, и мы выходим на улицу. В многолюдной толпе столицы, в ее живописной пестроте, в сутолоке, каждый, казалось, сливается с массой, утопает в ней и становится незаметным. Гелеровский, наоборот, своим внешним видом, папахой, двинутой по казачьи на затылок, запорожскими усами, оригинальной шубой и лихой повадкой, бросается в глаза и настойчиво запоминается. Неожиданно встречаем Горбунова-Посадова, руководителя издательства «Посредник». Иван Иванович — наш сосед. Магазин посредника помещается в Петровских линиях. Завязывается разговор. Горбунов-Посадов за выпуск некоторых изданий привлекался к ответственности по знаменитой 129-й статье царского уложения о наказаниях. И теперь в разговоре он сетует на то, что его вновь привлекают по этой статье. Гелеровский отвечает ему экспромтом. «Репутация богатая. И слава в том твоя. Статья 129-я, ходячая статья». Наконец мы в Охотном, в рыбном магазине Колганова. Покупателей множество. Но при виде Гелеровского из-за конторки выходит сам Колганов и приветствует его, подняв зимний картуз. Подлетают и продавцы. Руки у них в кожаных нарукавниках, от засаленных фартуков пахнет рыбой. «Чем угощать, Владимир Алексеевич?» «Судачка нам», — отвечает он. Подходим к мраморным настилам с рыбой. «Судак у нас всех рек и морей. Какого прикажете?» Окинув взглядом выложенных судаков, он отвечает. «Люблю Донского». «Слушаю». Продавец скрывается и быстро выносит рыбину. «Донской, пылкого морозца». Покупатель, надев пенсне, внимательно осматривает рыбу. «Хорош». Рыбу кладут на весы. Судак как судак, с первого взгляда не поймешь, чем же он отличается от всех остальных. Спрашиваю его об этом тихо. Он тихо отвечает. У донского судака головка меньше, чем у прочих, и мясо удивительно нежное. Если блюдо умеючи приготовить, то получится не судак, а симфония Бетховена. Возвращаемся домой. Он сейчас же идет к Марии Ивановне сказать о покупке. «Принесли на завтра замечательного судака». «Спасибо, Гиляй». а когда он уходит, слышится ее добродушное замечание. «Мы живем с ним 20 лет. Я всегда говорю одно и то же. Терпеть не могу рыбы, а он всякий раз угощает меня судаком». Расстрел рабочих 9 января у Зимнего дворца поднял пролетариат на борьбу с царизмом. Стихия стачек охватила всю страну. По получению известия о расстреле одно за другим останавливали знак протеста предприятия Москвы. Гужона, Брамлей, Трехгорная мануфактура, Густава Листа, типография Сытина. 11 января газета «Вечерняя почта» выходит на 2 страницах вместо 4. В заметке дается объяснение. В типографию вошла толпа фабричных рабочих и потребовала от наборщиков и типографских служащих немедленно прекратить работу. Запрещена розничная продажа русских ведомостей за резкую статью от 11 января против правительства. Столешники многие новости доходили из первых источников. Вернувшись из редакции «Русского слова», Гелеровский сообщил, что в Петербурге арестован Горький. Слух об этом мгновенно разнесся по Москве. Скоро в газетах появляются заметки об аресте. В одной из них сообщается: «Ученые и литературный мир в Германии, волнуясь за участь Максима Горького, готовят грандиозную петицию русскому правительству под заглавием «Спасите Горького». Пришли в движение по этому поводу и представители русской общественности». Раздается продолжительный звонок. Подхожу к телефону. По голосу узнаю редактора Благова. «Геляя нет?» «Нет». «Случилось важное происшествие. В Кремле убит великий князь Сергей Александрович. Не можете ли вы срочно связаться с Владимиром Алексеевичем?» «Могу». «Пожалуйста, попросите его побывать на месте происшествия и все подробно описать». Разговор окончен. Не успеваю положить трубку, как снова трещит телефон. Снова беру трубку. Слышу голос Владимира Алексеевича. «Новости о Сергее Александровиче знаешь?» «Знаем все». «Откуда узнали?» «Звонили из «Русского слова», просили вас побывать в Кремле и все описать подробно». «Я уже здесь», — отвечает он. Через 2 дня свежие новости. В Московском университете на всех факультетах прошли собрания. Студенты, солидаризируясь со всеми протестующими против расстрела у Зимнего, вынесли единогласное решение прекратить посещение университета. Только на медицинском факультете против всех высказался студент 2-го курса, оказавшийся сыном Грингмута, издателя черносотенной газеты «Московские ведомости». На пост генерал-губернатора был назначен генерал Козлов. Так совпало, что Гелеровский был в день его назначения в Петербурге. Собравшись ехать обратно в Москву, он в вагоне встретился с Козловым, который возвращался домой после переговоров с царем о назначении его генерал-губернатором. Владимир Алексеевич был знаком с Козловым, когда тот в чине полковника занимал должность московского оберполицмейстера. Однажды во время большого пожара в Зарядье Гелеровский спас Козлова. Тот чуть было не провалился в пригоревший потолок. В вагоне завязалась беседа. Когда зашел разговор о расстреле рабочих 9 января, Козлов сказал: «После таких событий стыдно называться русским». Приятно было, что даже некоторые из представителей верховной власти чурались бездушной грингмутовщины. Впрочем, Козлов недолго продержался на своих высях, его скоро сняли. Судьба арестованного Горького продолжала волновать широкие круги населения. Гелеровский принес однажды радостные вести о скором его освобождении. Спустя несколько дней газеты, в частности «Вечерняя почта» Холчева, 16 февраля сообщили: «Максим Горький освобожден. Залог в обеспечении поручительства за Горького в размере 10 тысяч рублей внесен Морозовым». Почта, адресованная Гелеровскому, опускалась обычно в ящик, висевший внизу в швейцарской. В тех случаях, когда среди нее оказывалась заказная корреспонденция, все приносили наверх. Почтальон появлялся с пухлой лакированной сумкой на ремне через плечо, битком набитой письмами, бандеролями, пакетами. Отбросив огромный клапан с металлической почтовой эмблемой, он выбрасывал из сумки на стол почту, доставал разносную книгу, просил расписаться и быстро удалялся. Он всегда спешил, делал все быстро, не имел даже времени снять фуражку, поздороваться.